В Москве 20 часов, в Тбилиси 9 вечера, в Ханое полночь. Здравствуйте. В студии Михаил Васильев в этом выпуске. Путин заявил о готовности увеличить поставки газа в Европу. Нуланд назвала встречу с казаком продуктивной. Власти США попросили суд восстановить смертный приговор Царнаеву. Далее подробности. Москва выполняет все контрактные обязательства перед европейскими партнерами, обеспечивая бесперебойные поставки топлива. По итогам года Россия, возможно, выйдет на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок, заявил Владимир Путин. По его словам, «Газпром» в целом нарастил поставки в Европу на 15%, готов еще их увеличить. Российский лидер считает, что все последнее десятилетие в европейскую энергетику шаг за шагом закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису. Рост цен на газ в Европе вызван дефицитом электроэнергии, а не наоборот, подчеркнул политик. Подробнее об этом сразу после выпуска новостей. Законопроект об отмене налога на электроэнергию намерен обсудить чешский Кабмин. Власти страны таким образом хотят смягчить для населения нынешний резкий рост цен на электричество, пояснил премьер Андрей Бабиш. Правительство готовит и другие предложения по компенсации высоких цен. Имплементация Минских соглашений и восстановление мира в Донбассе обсудили в Москве замглавы администрации президента Дмитрий Казак и заместитель госсекретаря США. Встреча прошла продуктивно, считает Виктория Нуланд. Она также побеседовала с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Соединенные Штаты остаются привержены стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, подчеркнула замгоссекретаря. Нуланд считается одним из главных американских специалистов по России и странам бывшего Советского Союза. В прошлом она курировала это направление в Госдепе. Несмотря на стремление к отмене смертной казни, американские власти просят Верховный суд восстановить решение суда присяжных по делу Джохара Царнаева. Он заслуживает высшей меры наказания за теракт на бостонском марафоне, заявил на слушаниях представитель государства Эрик Фейгин. В высшей судебной инстанции страны сегодня начался процесс «Соединенные Штаты против Царнаева». Житель Китая умолял полицейских задержать его из-за того, что его дочь не умеет считать. Мужчина выбежал на середину проезжей части и лег на дорогу. Прибывшему патрулю он плача сказал: «Моя дочь вычла из 800 700 и получила 900». В итоге, как отмечает местная пресса, правоохранители смогли уговорить мужчину вернуться домой. При этом мнение китайских интернет-пользователей по поводу случившегося разделилось. Одни сочли поведение отца забавным и посочувствовали его проблеме, другие посчитали его действия позорными. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете радио «Спутник». Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников в студии. Леш, привет.
Все верно, все так.
Обсуждаем российскую энергетическую неделю и заявления, которые там прозвучали. И вот одно из них. Недальновидность европейских властей привела к тому, что топливо в этих странах, европейских имеется в виду, осталось меньше. Восполнять запасы никто не стал, рассчитывая на спотовые поставки. И в итоге все это вышло Европе боком.
Не обращаешь внимания, что вот некоторые слова, которые еще три недели назад показывали, казались бы, нуждающимися в пояснении, ты сейчас уже произносишь, ты, я не имею в виду себя и тебя, и себя тоже в первую очередь, ты уже их произносишь как слова, к которым ты привык. Вот эти спотовые, фьючерсы.
О, первый раз было сложно разобраться вот в этих спотах, фьючерсах, почему нужно на Санкт-Петербургскую биржу торговлю перенести, было непонятно.
Обязательно повторим сегодня.
Обязательно повторим. Но сейчас уже, в общем и целом, достаточно однозначно можно про все эти вещи говорить и даже не гуглить параллельно. Значит, какие еще моменты обозначил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве? Были рассуждения и о причинах энергетического кризиса в том числе.
Ну, я так понимаю, это вопрос, который сейчас заботит очень многих политиков, просто потому что надвигается холодное время года, и, видимо, нужно каким-то образом не только отапливать дома, но еще и промышленность двигать за счет что-то в топочку поставлять, чтобы, не знаю, заводы работали, чтобы электростанции работали. Поэтому этот вопрос, он действительно очень такой злободневный.
А кто виноват, если этого всего не происходит?
А русские, конечно.
Ну, конечно, русские.
Здесь какой, о чем может быть речь? Соответственно, Владимир Путин некоторые моменты обозначил, и к ним подробнее, чуть подробнее, некоторые из них. Все просто, мне кажется, будет очень много времени занимать. Но обязательно некоторые разберем подробнее. Ну, вот это действительно был факт, что цена на фьючерсы на ближайшие, ну, тогда, на пару месяцев, на месяц вперед, добирались аж до 2000 долларов же, да, за 1000 кубов. Mm-hmm. Что-то я подумал, евро? Нет, долларов. И это очень кого-то пугало, но при этом было очень характерно, очень показательно, что некоторые слова, сказанные президентом, опять же, тогда, раньше, они на эту цену очень хорошо влияли. Он мог просто что-нибудь вскользь сказать, цена немножечко упала вниз. Потом он что-то что еще произнес, цена примерно вернулась к таким, ну, хотя бы уже, как это сказать, к человеческим, к трехзначным показателям. Но я бы еще обратил внимание тоже на момент, обозначенный президентом, это систематические изъяны в работе всей вот этой вот европейской энергетики. То есть это все закладывалось как некая система, что мы хотим покупать цены, газ по тем ценам, которые актуальны здесь сейчас, говорят европейцы. Мы хотим отказываться от вот этой топливной, от бросания в топочку чего-то такого сгорающего и выбрасывающего в воздух всякую гадость в угоду чему? В угоду зеленой энергетики. А зеленая энергетика сказала... Понимаете, я не очень эффективная.
Не всегда справляюсь.
Во-первых, не всегда справляюсь. Во-вторых, ну, мы выяснили, ветер сволочь, он не так сильно дует, как надеялись. И оказалось, что тоже зеленая энергетика не такая уж она и зеленая. Это тоже к этому моменту. Поэтому здесь тоже есть о чем побеседовать.
Слушай, я хотел уточнить тебе, вот возвращаясь к первой твоей мысли, ты намекаешь на то, что вообще российский президент, он вообще-то ни при чем. То есть, несмотря на то, что его слова непосредственно влияли на стоимость газа, вообще-то к этим продажам Россия не имеет никакого отношения. Ну, я имею в виду вот к тем, которые покупались по завышенным ценам на биржах, соответственно.
Это вообще другой вопрос, потому что у России есть свои долгосрочные обязательства.
Вот именно, у России же именно долгосрочные обязательства.
Которые она исполняет беспрекословно, неукоснительно. В некоторых случаях, если это вынуждается ситуация, готовы и платить штрафы. Это нормальное соблюдение контрактных тех условий. Но пока, что сейчас стоит сказать, ну, во-первых, да, появление «Северного потока-2» всех немножечко взбудоражило. Появление сейчас там,
Стима.
Что уже трубы сварили, газоналочные работы сделали, газ достаточный для проверки давления закачали, это все, ждем каких-то новых сообщений. До конца года ожидается рекорд по поставкам топлива на мировой рынок. Вот тоже одно из заявлений президента. Неплохо, как мне кажется. На 15% все это дело возрастает, и здесь не обошлось без шпилечки, обоснованной в адрес украинской ГТС, газотранспортная система, которая задействуется в соответствии со всеми законами, контрактами. Более того, как сказали, даже на 10% больше прокачивается через украинскую ГТС. Но есть вот это заявление о том, что больше просто не потянет труба, не потянут, как это сказать, системы, не потянут газовики, не потянут транспорт.
Ну, я ГТС сейчас поинтересовался. Газотранспортная система Украины на 80-85% устаревшая, по оценкам некоторых аналитиков. Ну, то есть это конкретно изношено.
Это говорится уже достаточно громко, ощутимо несколько лет.
А с тех пор она еще немножко обветшала.
Нет, я просто думаю, что одно дело, когда об этом говорят эксперты, другое дело, когда об этом прямо говорит президент. То есть ты понимаешь, что это не просто так. Не просто так эксперты собрались и побеседовали на ютубчике, да?
Давай обо всем подробненько расспросим, о том, что говорил президент, и о том, в каком там состоянии находится ГТС украинская, с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рассудите нас.
Не-не, а не надо нас рассуживать. Давайте побеседуем, Александр Сергеевич, в таком направлении. Я к тому, что здесь особого конфликта в позициях никакого хорошо. Нет. Я хотел предложить вам, ну, вы поделиться своими мыслями относительно того, насколько в ближайшее время вот эта вся система энергетики европейской будет меняться, будет двигаться. Насколько вот эти зеленые экологичные мотивы сохранят свою силу, учитывая, что топить-то нужно здесь и сейчас, а идейками, пусть они правильные, ну, как согреться, достаточно сложно.
Ну, и в целом о российской энергетической неделе, потому что, ну, наверняка
это
Александр
сейчас
Сергеевич...
чуть позже придем, вот про систему, да, насколько она, вот уже, грубо говоря, как сказать, устоявшаяся, и насколько возможен, ну уж извините, откат назад. Ну, то есть, чтобы по-прежнему вернуться к отоплению,
отапливанию газом.
И газом, и углем, кстати, тоже.
Вы знаете, я тут приведу, как в качестве такой вот преамбулы, приведу мнение немецких зеленых, которые очень сильно обиделись на население Германии, заявив, что оно крайне несознательно, и порядка 90% потребителей в прошлом году выбрали газ в качестве источника отопления, а не что-то более хорошее, экологичное и выбрасывающее меньше СО2 в атмосферу. Чтобы ответить вот на ваш вопрос по существу, нужно понимать, что Европейский Союз не с бухты-барахты решил, а давайте мы вот будем строить ветряки, солнечные панели и закрывать электростанции, работающие на традиционном топливе, вроде, например, электростанции, работающие на угле. Здесь в какой момент? В конце нулевых годов и вообще в течение нулевых годов в Европе бытовало мнение, что наступает золотой век газа. Об этом говорили многочисленные прогнозы, и при этом производство газа в Европе должно было резко сократиться. То есть, с одной стороны, вы получаете перспективу, в которой вы начинаете потреблять чего-то больше и производить этого меньше. Значит, растет ваша зависимость от импорта. И Европейский Союз, исходя из этого, стал делать следующие шаги. Он решил создать максимально конкурентные условия для того, чтобы поставщики энергоресурсов могли эффективно конкурировать друг с другом, привозя свой газ на европейский рынок, соответственно, конкурировать, сбивать цену и предлагать самые выгодные ценовые условия.
Но что-то пошло не так.
Ну, нет, сначала, понимаете, сейчас мы не забегаем вперед. Вот. А с другой стороны, нужно, значит, решили ставить ветрячки, солнечные панели. От этого они хотели получить мультипликативный эффект, так как Европа была крупнейшим производителем оборудования на тот момент для этих самых солнечных и ветровых электростанций. То есть мы создаем новый рынок, мы развиваем своим производством, и потом, чем черт не шутит, вдруг мы начинаем еще и поставлять на экспорт эти самые солнечные панели и наши ветряки. Но там оказалось, что Китай умеет быстро строить заводы и дешевле, и оборудование по более низкой цене поставлять, в том числе в Европу. Но сначала, понимаете, ничто не предвещало беды. Там совпали так условия, что...
Александр Ильич, я прошу прощения. Действительно, да. Эта тема глубиннейшая, богатейшая. Времени может не хватить. Давайте уже немножечко к современности и к будущему. Прошу прощения.
В общем, у них были вот эти предпосылки, и сейчас кардинальным образом менять свою стратегию, которую они реализуют на протяжении более чем 10 лет, они не будут. Есть определенная инерция, связанная в основном с тем, что в рамках этой стратегии направляются финансовые потоки. И изменить сейчас вот эту стратегию – это изменить финансовые потоки. Люди, которые на этих финансовых потоках, уж извините за такую прямолинейность, сидят, они будут несколько обескуражены. Например, решением, а давайте мы опять начнем открывать угольные электростанции, а давайте мы лишим зеленую генерацию приоритетного доступа к сетям. Ведь вдруг кто не знает, но в Европе, если вдруг солнечная панелька начала производить электричество, то сеть обязана это электричество принять. А так как потребитель не сидит, готовый тут же чайник включить, чтобы за счет этого электричества воду в чайнике нагреть, то, значит, кому-то надо подвинуться. Подвигается обычно газовая генерация. Она же в большей степени страдает чисто финансово от происходящего.
Александр Сергеевич, не находите, что вот все-таки «Северный поток-2», эти магических три слова, они как-то очень, не буду говорить, заставили задуматься, но вот как, знаете, кочергой в углях так переворошили, и все это понемножечку по новой начало, напоминать, что есть топливо, есть хорошие цены, есть долгосрочные контракты. Венгрия, вот очень хороший пример подбросил.
Не могу согласиться, потому как Понимаете, мы здесь, когда мы начинаем очень много внимания в России уделять «Северному потоку-2», мы оказываемся в европейской информационной повестке. Это вот они очень любят много внимания уделять России, во-первых, и «Северному потоку-2», во-вторых, потому что это позволяет перенести ответственность с происходящего, со стратегических решений, которые имеют свои фамилии, имена, и некоторые до сих пор еще находятся на руководящих постах. А вот решение от необходимых, переключить внимание от необходимых изменений, касающихся, собственно, развития энергетической отрасли на Россию, на «Северный поток-2», которые и без того постоянно находились в информационном поле, как некий жупел, который, вокруг которого сформировалось мнение, что вот сейчас русские включат свой «Северный поток-2» и начнут порабощать наш газовый рынок своими дополнительными объемами газа. Я напомню, что «Северный поток-2» в его нынешней итерации служит не столько увеличению объемов газа, предложения газа на европейский рынок, сколько перераспределению потоков доставки существующих объемов. И в этом плане уделять внимание ему, когда мы говорим про газовый кризис в Европе, ну, не совсем справедливо.
Хотя, Александр Сергеевич, а разрешите вот в продолжение ваших слов такой момент уточнить. Были слова, правда, сказанные чуть ранее, опять же, и президентом, и другими высокопоставленными российскими спикерами, позволю себе так сказать, здесь неважно, какую должность занимает человек, о том, что готовы, вы очень правильно сказали, «Северный поток-2» это не обязательно означает что-то новое, это вариант поставить уже имеющиеся в надежных условиях, спокойно, не опасаясь, что где-то там вдруг кто-то дырку проковыряет, и газ куда-то утечет. И были сказаны такие слова, что готовы платить штрафы, чтобы газ пускать в обход Украины, то есть Южный поток, Северный поток-2. Были слова о том, что готовы продавать больше газа, если будет на то спрос в Европе, и там как еще конкурентная среда для этого сформируется.
Конкурентное предложение от Украины, которая хочет больше газа прокачивать через свои трубы.
Через свои 88-процентные изношенные. Вот насколько это реалии, или насколько это, ну, я уж осторожно скажу, такая небольшая игра со стороны президента, чтобы показать, намекнуть, что козыри-то на нашей стороне.
Да, понимаете, это на самом деле перечисление самоочевидных вещей.
Да.
То есть, если,
но
если
тем не менее, нужно... Я прошу прощения, тем не менее...
Нет. Ну, давайте так. Просто ситуация выглядит следующим образом. Если бы Украина должным образом заботилась о своем национальном достоянии, о трубе, по которой идет газ, за счет которого они получают, немалые деньги, то есть ремонтировала бы, модернизировала бы, вопросов было бы меньше. А еще если бы она считала себя неким конкурентом на рынке и старалась бы предложить более выгодные условия, но опять же, дела бы шли лучше. Украина ведет себя иначе. Украина ведет себя как капризный подросток, который сучит ножками и требует, чтобы вокруг все решали ее проблемы. Хотя это уже взрослый 30-летний, они тут вот независимость отпраздновали, 30-летний мужик, который, ну или женщина, пожалуйста, если она Украина, вот, который должен решать свои вопросы, в общем-то, самостоятельно. Ну нет, делать так мы не хотим. Тут какой момент? Самая главная проблема украинской трубы – это действительно ее износ. То есть увеличить поставки по ней, ну, теоретически можно было бы. То есть если вдруг нам скажут, нет, вы не имеете права, нам, европейцы скажут, вы не имеете права нам поставлять по «Северному потоку-2», по «Первому северному потоку», и вот газ, который по «Турецкому потоку» прошел, тоже нас не интересует, ну, вот вдруг такое вот безумие не зайдет, ну, вот, то поставить необходимые объемы по украинской ГТС уже чисто физически не представляется возможным. И, что самое интересное, крупные европейские потребители это прекрасно понимают. Притом перспективы они понимали еще в нулевые годы, когда они видели отношение Украины к своей газотранспортной системе, объем вложений в эту газотранспортную систему. И это была первая причина, по которой европейцы стали вкладываться в обходные газопроводы и создавать, так сказать, совместные проекты с «Газпромом». То есть «Северный поток» – первый – это напрямую совместный проект. «Северный поток-2» – это проект, в котором крупнейшие европейские компании выступают в качестве инвесторов. То есть надо, наверное, стоит предположить, я думаю, что крупные европейские потребители газа, которые выступают партнерами в этом проекте, они, ну, в целом понимают ситуацию на газовом рынке, наверное, даже лучше, чем ее понимают на Украине или отдельно взятые европейские политики, которые кричат о том, что, ой, друзья мои, нет-нет, «Северный поток-2» – это плохо. Почему плохо, если ваши же компании считают, что это хорошо и вкладывают деньги? Вот, про козыри на нашей стороне, понимаете, опять же, надо, на мой взгляд, отходить от вот такого украинства, что ли, в обсуждении этих газовых вопросов.
Александр Сергеевич, я прошу прощения, вот как раз про козыри заговорили, и у меня в связи с этим такой небольшой и логичный вопрос. Я вот сегодня наблюдал за тем, что там происходит на неделе, на энергетической, и, знаете, я не специалист большой во всяких там, значит, в поставках, в спотовых ценах, я только поверхностно все это
неужели
знаю.
Неужели нет? Уходи.
Подожди. Сейчас я поражу тебя своим вопросом, хотя он достаточно простой. Я отметил, что постоянно мы говорим об увеличении добычи. Значит, и в очередной раз прозвучало, что мы готовы увеличить. И это и по нефти там звучало, да, что про страны ОПЕК сейчас увеличивают. И вот в том числе про газ. У меня очень простой вопрос. А у нас до какого года разведанные запасы газа, например, в России? Мы долго сможем, вот, ну, скажем так, прокачивать?
Смотрите, во-первых, газ, прежде чем начать добывать, его надо продать. Это вот, собственно, наш «Газпром» исходит из этого предположения. То есть сначала заключите с нами контракт, а потом мы выделим деньги, чтобы начать добывать этот газ. Потому что, ну, куда мы будем? Просто на деревню дедушки его отправлять? Нет, так это не работает. Давайте вот сначала вы покупаете, а потом мы добываем. А не работает также мысль о том, что есть какой-то предельный год, до которого мы можем добывать. Есть разные категории запасов, вот просто разные категории запасов. Как правило, говорят о той категории запасов, про которую, ну вот точно знают, сколько, чего и как именно вот там вот в земле располагается. И чтобы перевести запасы, собственно говоря, в эту категорию, необходимо проводить геолого-разведочные работы, и это стоит денег. Поэтому все запасы сразу и единовременно никто разведывать во всем мире не пытается. Есть другой механизм, который позволяет нам достаточно уверенно смотреть в день завтрашний. Объем восполнения запасов должен быть больше, чем отбор. То есть вы должны разведать и вот уточнить больше, чем вы добыли. И у нас последние годы, ну последние, наверное, лет так, ну почти 15, наверное, этот показатель больше 100%. То есть разведывается обнаруживается в земле больше, чем добывается.
Ну, и это отличная новость. Я думаю, что таким образом мы и никогда не прекратим поставлять экологичное топливо в Европу. Александр Сергеевич, спасибо вам большое.
Спасибо
Заместитель
огромное.
Генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов был у нас в гостях.
Я бы, знаешь, что сразу здесь добавил? Что и эти слова, это тоже не ново. Александр Сергеевич очень правильно подметил, что многое из того, что было произнесено Путиным непосредственно сегодня, это вообще не ново. И это очень просто. И вот эта ситуация о том, что нужно не только разведывать и эксплуатировать новые, как это правильно сказать, запасы, да, залежи, но и при этом следить за каким-то вот этим восполнением, это было пару недель назад как раз сказано, и тоже очень любопытно прозвучало о том, что неужели эти, как это сказать, ну, залежи самовосполняются, потому что привыкли считать, что газ, нефть, это же как это...
Исчерпаемое.
Вот, отличное слово.
Ну, слушай, я на самом деле на другую... Я, видишь, я внимание всегда на детали обращаю. Вот, например, я на эти слова обратил внимание и задал вопрос, и мы получили достаточно интересный ответ. И еще один момент, на который я обратил внимание, и ты сейчас подчеркнул это, сказал, что, мол, Владимир Владимирович ничего нового не сказал. А я вот отмечаю всегда, что Владимир Владимирович очень четко раскладывает,
да.
И в этот раз у него тоже было несколько интересных выражений, там, например, там, сапоги в смятку, он, кажется, что-то такое использовал сегодня. Вот надо уточнить этот
момент. Ну, про то, что газ — это не платки, галстуки, и
да,
что там
да,
еще было,
но...
пироги, которые можно покупать так в магазине. Я все-таки вернулся к такому моменту про разведку. Как раз после предыдущего выступления президента, которое, собственно, было связано с ситуацией с энергетикой, с энергией непосредственно в Европе, и зашевелилось сразу, что давайте-ка мы что-нибудь на Ямале разведаем. Как вы на это смотрите и что вы про это думаете? Но я сейчас предлагаю вернуться именно к взаимоотношениям, ну, как сказать, с Европой посредством того, что есть сейчас. А сейчас, помимо Северного и Южного потоков, есть еще вот это самое украинское ГТС. И разговоры вокруг нее, переговоры вокруг нее, это очень важный момент не только для энергетической безопасности Европы, но и для, в принципе, международных взаимоотношений.
Ну и, собственно, поговорим с украинским политиком Владимиром Олейником. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. На фоне вот этих новых заявлений, новых, ну и контракты, я все венгерски буду все вспоминать, как вам видится, может ли поменяться позиция Ну, я все-таки скажу украинских властей. Я предполагаю, что вы скажете, что нужно разговаривать не с властями, а с теми, кто стоит за ними. Но, тем не менее, можно ли ожидать, что риторика в какой-то мере поменяется, учитывая вот эту ситуацию с газом в Европе, учитывая появление «Северного потока-2» и учитывая тезисы, произнесенные Владимиром Путиным, в частности, на пленарке Российской энергетической недели?
Ну вот я внимательно сегодня слушал Владимира Путина, как он терпеливо несколько раз рассказывал, что такое транзит газа, почему нельзя увеличить транзит газа, при каких обстоятельствах можно увеличить транзит газа. И как-то вспомнил Задорнова, если вы помните этот рассказ, ну тупые, это просто удивительно. Простые вещи. Украинская власть не понимает этих вещей. Когда требует, дайте транзит. Но тогда принесите России контракты европейцев, которые готовы покупать газ России через транзит Украины. Вы таких контрактов не найдете. Ведь газ – это более сложное производство, чем даже производство автомобилей. Во-первых, разведка, объемы. И нельзя так, сегодня дайте, завтра, так сказать, прекращайте подачу. Это не кран. Поэтому понятно, что долгосрочные контракты, они позволяют выстроить стратегию. Но когда вы требуете транзит, то вы должны понимать, что раньше вы пользовались монопольным положением. Никуда не денешься. И России, и Советского Союза был единственный транзит через Украину. А сегодня тот, кто приобретает газ, будет считать, потому что Россия все равно будет продавать по единой цене. А вот цена транзита разная. Самый дешевый транзит – это сегодня по Северному потоку транзит. Почему? На 2000 короче труба. Во-вторых, там нет посредников, там нет коррупционной составляющей. У нас же на этой трубе сидят все. Второе, третий вариант – это Южный поток, можно разгрузить. Но европейцы не готовы платить за коррупционную составляющую украинского транзита. В целом, сама Украина просто требует транзит, при том, что говорит, что этот газ, ну, не чистый газ. Даже сам Зеленский...
Владимир Николаевич, кажется... я прошу прощения, действительно, тема очень богата, очень глубокая. Я уж прошу прощения, что прерываю. Время, боюсь, истечет достаточно быстро. А вот сейчас, ну, если раньше как-то вот была такая мысль, что, ну, Украина может в какой-то мере диктовать свои условия и по тому, ну, потому что Россия может, как сказать, быть заинтересованнее в конструктивных взаимоотношениях, спокойных взаимоотношениях с Западом. А сейчас не видится ли вам, что ситуация как-то, может быть, меняется? И что сейчас уже Россия может этим, знаете, рычажком каким-то шлагбаумом поставить в переговорах с Украиной. В частности, Нуланд же приезжала, ну, тоже по каким-то по своим вопросам, но приехала сама и приехала в Москву.
Да. Ну, давайте так. Первое. Мы потеряли такие возможности, когда Россия предлагала консорциум, то есть трехстороннее соглашение. Россия добывает газ, продает, Европа покупает, а Украина транспортирует. Если бы это такой консорциум был, то наполняемость трубы была бы большая. Ведь мы должны помнить, что украинский транзит в советское время где-то пропускал 220 миллиардов кубических метров газа. Сегодня 40 миллиардов. Вот та же Венгрия, которая отказалась от украинского транзита, это минус 5 миллиардов. А это означает многое. Это давление падает в самой системе. Вы знаете, самый какой большой парадокс? Самая большая проблема по газу сегодня и даже по цене Полтавской области. Это той области, которая добывает газ. А теперь относительно хранилищ. Это самое интересное в этом направлении. Не сама труба, а 32 миллиарда – это газовое хранилище Украины. Так вот, в отличие от предыдущего года, этого периода, сегодня 18 миллиардов. Из них 4 миллиарда – это газ иностранцев. А в прошлом году закачано было 28 миллиардов. Так вот, если Украина, она уже начала отбор, заберет эти 4 миллиарда, то все должны понимать, что нет там остальных 14, нельзя выкачать весь газ. Он еще там и техническую роль играет, потому что создает давление. Поэтому сегодня и европейцы предъявляют претензии Украине, где наш газ, мы же его закачали и проплатили, но и без слова Украина сегодня недоговороспособна. потому что не принимают самостоятельные решения.
Владимир Николаевич, вынуждены прервать вас, к сожалению, времени у нас не так много.
Спасибо вам огромное.
Большое. Украинский политик Владимир Олейник с нами был. Данил Гусельников, Алексей Красильников в студии. Мы вернемся.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Заявление о том, что Москва строит «Северный поток-2» не для экономической выгоды, а чтобы лишить Украину транзита, Владимир Путин назвал чушью и бредом, который не имеет под собой никаких оснований. По словам российского лидера, запуск нового газопровода мог бы снизить напряженность на европейском рынке, однако сделать это не позволяют административные барьеры, в том числе третий энергопакет Евросоюза. Согласно ему, труба должна заполняться также альтернативным поставщиком, либо ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней организации, а Nord Stream 2 пока не получила документы от немецкого регулятора. Координирующую роль в деструктивной работе против стран СНГ играют Соединенные Штаты. У российских спецслужб накоплен большой опыт, большой объем данных, который подтверждает это, сообщил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на совещании с главами спецслужб Содружества независимых государств. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. В нем принял участие президент России Владимир Путин. Москва и Токио договорились о встрече лидеров двух стран, но о конкретной дате переговоров у Владимира Путина и Фумио Кисиды говорить пока преждевременно. Об этом сообщил японский посол в Москве. Представитель Евросоюза направляется в Тегеран, чтобы обсудить возобновление переговоров в Вене по иранской ядерной сделке. Консультации должны продолжиться с того момента, на котором они были приостановлены в июне, подчеркнул европейский дипломат Энрике Мора, который представляет Брюссель на процессе в австрийской столице. В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана. По словам российского постпреда при международных организациях, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%. Остались политические моменты, связанные с Вашингтоном. Сотни палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявили голодовку. Они протестуют против жестоких наказаний со стороны администрации, которые усилились после недавнего побега арестантов. Ранее на фоне ужесточения режима содержания в тюрьмах вспыхнули волнения и начались беспорядки. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем эфир «Радио «Спутник». Данил Гусельников, Алексей Красильников в студии.
Все верно.
Обсуждаем мы сегодня энергетическую неделю, которая в данный момент идет, да? Значит, присоединяется к нам руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Вариш. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наблюдали ли вы за тем, что сегодня происходило?
Да, конечно, было очень интересно.
Вам, вот мы тут с Алексеем обсуждаем, у Алексея, у него, он, значит, следит за серьезной повесткой, а я слежу за...
Я за серьезной? Как ты смел такое подумать?
За выражениями, которые произносит Владимир Владимирович, я слежу. Вы зачем,
все верно.
Да, да, вы зачем следили и что услышали?
Мне очень было интересно те акценты, которые, значит, Кремль решил поставить в этой тематике. Извините. Вот, и, конечно, что-то было совсем, ну, прежнее. Не скажу, что старое, но прежнее. Вот, какие-то новые, так сказать, моментики были тоже очень важные, очень интересные. И народ, по-моему, так реагировал адекватно. Вот, так что это было, так сказать, это очень важный, так сказать, момент, потому что собрались гранды энергетики, и им, конечно, важно было, что Путин скажет, потому что Россия сейчас, ну, если не ментор, то, во всяком случае, один из лидеров энергетического такого движения.
Что я думал, вы сейчас скажете не ментор, а дементор. А, Игорь Юрьевич, если
подожди, ты не обратил внимания на то, после того, как Владимир Владимирович выступал, цена на газ, что
вот,
с ней стало?
Вот, я как раз это хотел спросить, Игорь Юрьевич, вам вопрос переадресовать. Вот заявления Владимира Путина реально влияют на колебания цены на газ. Это какой фактор сегодня? Он рыночный, это политический, это что-то краткосрочное или как?
Фактор Владимира Владимировича Путина.
Я рад, что вы обозначили все аспекты того, что тех последствий, которые, значит, имеют выступление нашего президента. Действительно, есть и экономические, и политические, и рыночные, и в частности цена газа и нефти сегодня, как вы знаете, немножечко понизились. Только нужно учитывать, что каким-то непостижимым образом, который мы все, конечно, знаем, в цене энергетических товаров будущие речи, значит, лидеров, не только Путина, конечно, но и, значит, американцев, и Саудовской Аравии, они имеют, так сказать, учитываются, значит, иногда за 2-3 дня, иногда вот за несколько часов. Но это происходит. Вот, а можно не умаляет их значение того, что они говорят, как они воздействуют на рынок. Это же сознательно происходит, а не просто потому, что они, извините за выражение, что-то квакнули, и на рынке что-то квакнулось.
Вот это чаще всего-то и пугает, что какой-нибудь политик что-нибудь квакнет, все серьезно ломается. Игорь Юрьевич, можно у вас попросить ваше разъяснение, мнение вот относительно того, что такое фьючерсы и насколько реально цена на них? Насколько цена на эти фьючерсы, то есть это газ, который будет поставлен через какое-то время, это реальное отражение дел? Ну, потому что у нас периодически в эфире звучит, что это некие виртуальные бумаги, виртуальные цены, виртуальный газ, но тем не менее, вот как все переполошились, когда цена на газ на 1000 кубометров стало из трехзначной, четырехзначной, вот превысило $1000 за 1000 кубов.
Вы знаете, фьючерс – это ведь, ну, если очень по-простому говорить, это сделка пари. То есть я вот считаю, что цена повысится. Я покупаю те самые контракты на повышение, а кто-то считает, что она понизится. И он покупает контракты на понижение. Вот. И мы как бы боремся друг с другом на этой площадке. Кто-то побеждает. Вот. Если действительно повышается цена, то побеждаю я. Если цена грохается, то побеждает мой противник. Вот. Там очень много мошенничества, причем уже открытого, то есть уже до судебных решений доведенного. Так что это не просто какие-то мои измышления. Это реальная жизнь. Вот. Биржа накладывает тоже в определенной степени свою лапу. Правда, они при этом, значит, вот чего-то ограничивают, пытаются ограничить количество участников рынка, вводя сертификацию, так называемую, отделить козлищ от овец, квалифицированных, так как они их называют, инвесторов, от неквалифицированных. Но имейте в виду, что если у вас есть 6 лимонов, вы уже квалифицированный инвестор. Вы можете вообще ничего не знать, вот, а все равно будете квалифицированы. Вас допустят, и вы делаете там, чего хотите. Вот. Вот что такое фьючерс. Как оно связано с ценами реальными, с ценами по стоимости тех или иных энергетических товаров? Самым непосредственным образом. Вот если мы сравним с вами динамику цен продаж, вот, то today, то есть сегодня на завтра, скажем там, сегодня, вот, то мы увидим, что они очень-очень близки. Ну, может быть, $1-2, так сказать, разница, это колеблется, это вот разница, но это примерно одно и то же. Вот. Так что и там дело в другом. Фьючерс ведь это краткосрочная, так называемая срочная сделка. То есть вы покупаете контракт на 3 месяца. Ну, можете на 6 месяцев, на 9, 10, на 12 купить. Вот просто народу совсем нет на этих более срочных, долгосрочных сделках.
Игорь Юрьевич, вот, тоже вопрос, который в последние пару недель действительно, ну, так сказать, и интересует многих. Вот эти краткосрочные контракты, да, спотовые, извините, я формулировку использую, вот те, которые здесь сейчас нужны, и долгосрочные. В каких больше заинтересована Россия, в каких больше заинтересован покупатель газа? Владимир Путин говорил, что долгосрочные контракты и России тоже выгодны. Поясните, ну, может быть, и свою точку зрения выскажите, а почему бы и не продавать? Будет она полтора, извините, косаря за 1000 кубов. Будем продавать по такой цене. Они захотят, продадим на в Азию, в Юго-Восточной Азии, в Восточной, готовы платить и столько.
Знаете, дело вот в чем. Насколько я понимаю, ну, с экономической точки зрения, и на чем настаивает все время президент, что надо смотреть не только политически, но и экономически. Ну, в данном случае, скорее, финансово. Дело в том, что важен не только доход, важен сохранить рынки за собой. Потому что ситуация очень быстро меняется. Это, кстати говоря, не только на рынке энергетических ресурсов. Что-то невероятное делается на рынке драгметаллов. Там такая волатильность, которая никак в жизни не была. Там кидает, бог знает, в какие стороны цену. И то же самое относится к валютному рынку. Никогда так доллар волатилен не был. Он теряет свою, так сказать, устойчивость. Он больше не устойчив. Это одна из самых изменяемых курсовых валют. Это, не знаю, на что они рассчитывают в качестве, ну, главного эмиссионера этих платежно-расчетных международных сделок. Но они очень близки к краху на этом пути.
Игорь Юрьевич... Вот.
И
Да-да-да.
Да-да-да.
Скажите, пожалуйста, вот я сижу, и, значит, все мы про газ, про цену на газ и на газ, которая все растет и растет, а то и падает. Нет, иногда.
Уже падает.
Да, иногда падает. У меня падает. Очень простой банальный вопрос, опять-таки. Собственно говоря, а цена на электричество, которое вырабатывается с помощью возобновляемых источников энергии, просто мы плохо знаем... Это она дороже, она дешевле, это вообще-то выгоднее или невыгоднее. Мы из этого, из ситуации этого года поняли, что это ненадежно, в отличие от газа из России. Но а насколько это выгодно, вот вы можете пояснить?
А что вы имеете в виду?
Ветряки, там, выгодно. Я не знаю.
Вы имеете в виду выработку и генерацию электричества?
Ну, я такой, для конечного потребителя, для конечного что дороже, на газу сделанное электричество или из ветряка прилетевшее?
Все верно, да.
Ага, ну, у нас... Значит, дешевле на газу, вот, а на Западе тоже.
Отлично прозвучало. А может здесь быть какая-то такая региональная специфика? Потому что из этого хочется понимать, насколько вообще ценообразование в газовой отрасли сейчас адекватно и отражает, ну, действительно, экономическую, финансовую с главной точки зрения, а не вот уже вот эти какие-то политические разборки, разговоры, выпады и уколы при участии Украины и ее ГТС.
Ты хочешь сказать, сколько себестоимость газа примерно?
Ну вот да, насколько вот цена сейчас может улететь вверх или наоборот улететь вниз, потому что Путин сказал, что цена на газ меняется, если, как сказать, от спроса, от предложения здесь тоже, ну, наверное, влияет, но в меньшей степени.
Ну, конечно, от спроса все влияет. Юго-Восточная Азия натянула на себя, так сказать, рынок. И Европа, и Америка, кстати, тоже, они оказались в очень тяжелом положении. Они фактически значит, в энергетическом кризисе. А цена, она, себестоимость, конечно, не изменяется. Ну, если не учесть, что есть обратный эффект, если вы покупаете газ по очень дорогой цене, то оборудование, которое поставляется для газовой добычи, переработки газа тоже оно дороже становится. Но это, конечно, не в 3-4 раза. Это все-таки проценты, а не разы. Вот. Но, во-первых, транспортные расходы очень сильно повысились сейчас. Знаете, перевозится, значит, по железной дороге мало, ГТС, они развиты не очень сильно, вот, в основном чем морем. А морем очень дорого стало. Почему? Потому что, во-первых, не хватает судов, значит, перевозчиков. Во-вторых, логистика очень плохая, потому что некому перевозить, как оказалось, этот газ, который сжижет.
Тут мы прям плавно перетекаем в следующую, в богатейшую и огромнейшую, обширнейшую тему, на которую вы времени не хватает.
Да, Игорь Юрьевич, спасибо огромное. Большое. Игорь Юрьевич Варьеш был с нами в эфире.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».